Глава 24.
«Как видишь, пока живой», — попытался усмехнуться я, вытирая окровавленное лицо предплечьем. Она смотрела на меня распахнутыми от удивления глазами, не в силах поверить, что я цел. От этого взгляда внутри разливалось странное щемящее чувство. «Ведь я могу воскреснуть, а вот у Тары жизнь всего одна, и ее ниточка только что едва не оборвалась».
«Но как? Я слышала два выстрела».
«Девятая жизнь, как у кошки», — попытался отшутиться я. Девушка потрясенно покрутила головой. Кажется, она пребывала в небольшом эмоциональном шоке. Но надолго ли? Сейчас я был залит своей и чужой кровью, но при первой же перевязке Тара увидит, что мои раны волшебным образом исчезли, и все поймет. И какова тогда будет ее реакция? Стоит ли скрывать свою сущность?
Судя по психофизической реакции, она уже подсознательно догадывается. Обман больше не рационален.
«Девять жизней? Опять штучки заклинателей?» — предположила она. «Ты что, притворился мертвым?»
«Типа того».
«Ну и история», — шмыгнула носом Тара, переводя дух. «Дерьмо ангела. Я уже решила, что все, типа конец. Вот уроды».
Она пнула распростертое тело Узкоглазого, выпуская наружу накопившуюся ярость. «Они вроде не собирались тебя убивать», — заметил я.
«Ага, только оттрахали бы до посинения, а потом утащили в конвой», — воскликнула Тара. «А там? В общем, лучше самой».
Девушка не договорила, все еще переводя взгляд с моего лица на комбинезон с пулевым отверстием.
«Круто ты их размотал, Грей», —
усмехнулась она, облизывая кровь из разбитой губы.
«Всех четверых за минуту. Никогда такого не видела. Блеск».
Я пожал плечами. «Да, меньше чем за минуту прикончить двух опытных рейдеров и их боевых зверей, со стороны схватка, наверное, казалась впечатляющей. Но я-то знал, на каком волоске висела наша судьба, особенно жизнь девушки. Чистая авантюра, которая выгорела лишь благодаря способностям инкарнатора, помощи Мико и немалой талике удачи».
«Шума много подняли. Теперь надо валить отсюда», — продолжила Тара. «Другие разъезды бродяг могут быть близко. У них наверняка есть связь. Давай обдираем этих и быстрее уходим. Ты сам как, нормуль?»
Я кивнул. Тара начала обходить трупы, в темпе снимая с них самое ценное. Стащила с медведя нечто вроде портупеи, превращенной в патронтаж, набитой крупнокалиберными патронами. На седле варга нашлось оружие бродяги. Толстый двуствольный обрез-дробовик и здоровенная мачете в кожаных ножнах.
«Помоги, Грей!»
Она рванула застежку комбинезона ящерицы.
«Это Фокс Тип 3, хороший комбез, хоть и старый».
Тело Узкоглазого выглядело не совсем человеческим. Торс, плечи и лицо бродяги были покрыты подобием чешуи. И это была не татуировка, как мне вначале показалось. На лице она казалась полупрозрачной и почти не отличающейся от человеческой кожи. Но на плечах и торсе переходила в крупные пластины-наросты, ороговевшие и твердые.
«Шива!» — с отвращением сплюнула Тара, стаскивая с него снаряжение. «Среди бродяг полно измененных. Этот еще нормальный. Есть вообще уроды. Почти оркусы».
Я промолчал. Азур-мутантами, как оказалось, могли быть и люди. С медведя я забрал 3 сотни азур, с ящерицы — почти 7. Каждый из кибервргов принес еще по 6 сотен. 2380 из 9900 азур в копилке. Из боя я вышел даже с небольшим прибытком. И с пониманием, что потратить весь доступный запас А-энергии проще простого. Кроме ненужной мелочи, на трупах бродяг нашлось несколько распакованных рационов, пластиковая фляга для воды, 2 вокса и криптор. Последний, представляющий собой стандартный браслет, совмещенный с азур-индикатором, Тара сняла со всевозможными предосторожностями, стараясь не касаться руками, и тут же завернула в странную металлизированную ткань. Интересно, конечно, что внутри прятали бродяги, но смотреть девушка не рискнула.
«Что я, идиотка, лезть в чужие крипторы?» — пожала она плечами. «Как бы может стоять защита? В Энджело спецы вскроют».
Затем девушка принялась ковыряться в дымящихся потрохах ездовых тварей бродяг. Жутковатое зрелище миоэлектрических механизмов, интегрированных в живую плоть, отвращало и одновременно притягивало взгляд. Бродяги, несмотря на варварские обычаи, явно имели доступ к биотехнологиям высокого уровня. Это казалось неким парадоксом. Откуда в таборе бродячих дикарей возьмутся ученые и специалисты, способные успешно применять технологии утопии? Этот мир далеко не прост и явно хранил множество секретов. Мой трофей — дробитель, кинетическое оружие с пометкой «крупный калибр», «опасная отдача» и расширенный магазин — успокоился в наплечной кобуре, найденной в вещах ящерицы. Нашлась там и пара запасных магазинов. Здоровенная и громоздкая штука, реплика некоего древнего Desert Eagle. Хотя от выстрела закладывало уши, а дульную вспышку можно было различить за милю, мне по душе пришелся калибр. Самое то — останавливать мощных монстров. Более слабый человек вряд ли бы справился с отдачей оружия. Но усиленные мышцы Грея компенсировали недостаток. Подошла Тара. Руки девушки были по локоть красными. Она молча показала мне несколько окровавленных имплантов, судя по всему, выдранных прямо из плоти кибер-варгов.
«Импы забрала. Живем, Грей. За них хорошо заплатят. Ну что, валим отсюда?»
«На вашем месте я бы поторопилась. Взгляни на горизонт, направо».
Я посмотрел в указанную сторону. Вечерело, смеркалось, но даже в сумерках бинокулярное зрение помогло увидеть клубы пыли далеко на горизонте. Большое облако, будто там по старой трассе двигалась масса людей и техники.
«Я засекаю переговоры на нескольких диапазонах. Если пеленговать источники, то они со всех сторон, некоторые двигаются сюда».
«Конвой близко», — подтвердила Тара, поднеся глазам снятый с винтовки прицел. «Давай, быстрее, Грей!»
Но сегодня был не наш день. Ховербайк Тары преподнес неприятный сюрприз. Возможно, тому причиной стал электромагнитный эффект моей вспышки, разорвавшийся совсем рядом. Но он сначала отчаянно троил, а потом и вовсе отказался заводиться. Сгорел какой-то рядовой элемент в цепи управления. По словам Тары, пустячный ремонт на пару часов. Разобрать, заменить, собрать, но у нас их не было. Громкая стрельба около монолита наверняка привлекла внимание. Разъезд возле него пропал, и бродяги, скорее всего, уже послали сюда еще несколько групп. Я не знал, есть ли у них сеансы связи и успели ли погибшие сообщить о нашем обнаружении, но исходить следовало из худших вариантов.
«Пешком не уйдем, дохлый номер», — скривилась Тара. «Дерьмо ангела, тут даже спрятаться негде, найдут в два счета».
Она была права и не права одновременно. Монолит молчаливой громадой темнел прямо над нашими головами. Бледный столб голубоватого света, источаемый им, становился все ярче, подобно копью, уходя высоко в небо. Работа древних инкарнаторов. Маяк, укрытие, застава. «Мы сможем поднять ховер туда?» Я показал рукой в разбитую арку, где исчезала дорога, ведущая ко входу в монолит.
«Да легко», — шмыгнула носом Тара. «Но смысл? Там тупик».
«Пойдем». Я взял девушку за руку, говоря мягко, но твердо.
«Что? Зачем?»
«Пойдем со мной». Я вдруг понял, какая сила звучит в моих словах. Тара застыла, не забирая руку и завороженно глядя на меня. Ошеломленно, изумленно и с какой-то робкой надеждой. Девушка переводила взгляд с моего спокойного лица на забрызганный багровыми каплями комбинезон, будто только заметив рваную дыру на груди, окруженную большим темным пятном. След очередной смерти. А энергия восстанавливала мое тело, но не экипировку. Кажется, она наконец-то сопоставила факты и поняла, кто я такой. Мы прошли наверх, вместе толкая осу, и оказались на площадке перед монолитом. Входа в нем не было, непроницаемый черный камень. Но перед ним, окруженная останками стен, виднелась большая круглая площадка, выложенная из того же антрацитового минерала.
«Похоже на точку транслокации. Опять сплав технологий с азуро-измененными материалами. Очевидно, техноманты прошлого достигли больших высот в изучении свойств А-энергии».
Тара доверчиво шла рядом и молча и немного странно глядя то на меня, то в сторону монолита. Перед самым кругом девушка остановилась, заговорила чуть тараторя от волнения.
«Грей, это что, правда? Значит, тебя убили, а ты воскрес, как инкарнатор?»
«Да, Тара, ты правильно догадалась. Я инкарнатор. Пойдем». Мы вместе шагнули в черную окружность. И мгновенно по нему и по нашим телам пробежала сканирующая голубоватая вспышка. Если на Таре она задержалась, то меня изучала более тщательно, на несколько мгновений раскрасив паутиной синих линий. Затем вдруг мы расслышали приятный женский голос, произнесший из пустоты.
«Приветствую, инкарнатор. Вы не идентифицированы. Ваш допуск не обнаружен. Приготовьтесь к авторизации. Прижмите ладонь к отпечатку для снятия личностного слепка».
«Инкарнатор — это голос автономного когитора, управляющего системами Монолита. Фиксирую попытку подключения к моим протоколам. Фиксирую запрос авторизации».
Передо мной появилась панель дополненной реальности с голубоватым силуэтом человеческой пятерни. Я приложил к нему ладонь, и голос тут же откликнулся.
«Синхронизация с когитором выполнена. Авторизация успешно завершена. Ваш статус — инкарнатор. Ваше звание — рекрут. Личностный слепок добавлен в базу. Допуск на аванпост разрешен».
Перед Тарой, вероятно, выскочила такая же иконка, потому что девушка проделала аналогичное движение, прижав ладошку к пустоте. Но ее результат был иным. В женском голосе появились металлические нотки.
«Когитор не обнаружен. Авторизация невозможна. Допуск не обнаружен».
«Девушка со мной», — твердо сказал я, ловя рукой дрожащую ладонь сжавшейся Тары.
«Внести в список сопровождающих лиц или активировать защитные системы?» — деловито поинтересовался голос.
«Внести в список сопровождающих лиц».
«Принято. Личностный слепок добавлен в базу. Объект Тара Джессика Ли получает временный допуск согласно вашему поручительству. Внимание, рекрут. Согласно параграфу бета-7, вы несете ответственность за сопровождающих лиц в случае нарушения ими правил системы Стеллара или порчи имущества базы. Активировать транслокацию в аванпост».